Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Возобновлено расследование убийства Галины Старовойтовой. Могут ли вновь открывшиеся обстоятельства дела указать на заказчиков преступления? Михаил Ходорковский выступил с возражениями против действий председателя суда. Почему бывший владелец компании «ЮКОС» не верит в справедливый исход процесса? Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» предупреждает, нечего и говорить о демократизации выборов. Означает ли это, что ждать честной борьбы за мандаты депутатов Московской городской думы не приходится? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Петербурге возобновлено производство по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Журналисты полагают, что причина подобных действий – это открытое письмо потерпевших по делу помощника Старовойтовой Руслава Ленькова и сестры Ольги Старовойтовой, в которой они просили президента России Дмитрия Медведева возобновить дело. О подробностях корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
За словами «вновь открывшиеся обстоятельства» стоит тот факт, что в минувшую пятницу был допрошен арестованный в июне бывший депутат Госдумы от ЛДПР и бывший петербургский криминальный авторитет Михаил Глущенко, чье имя неоднократно упоминалось в ходе следствия и суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Арестован он был в связи с подозрением в убийстве на Кипре в 2004 году троих российских граждан, но допрашивали его именно по поводу убийства Галины Старовойтовой. После ареста Глущенко Ольга Старовойтова, сестра Галины Старовойтовой и ее бывший помощник Руслан Леньков направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву с просьбой возобновить производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Дело было приостановлено в 2008 году после осуждения четырех человек – бывшего офицера ГРУ Юрия Колчина как организатора и Виталия Акишина как исполнителя убийства на 20 и 23,5 года соответственно, а также Вячеслава Лилявина как пособника преступления и Павла Стехновского как посредника в приобретении оружия. Заказчик преступления назван не был. После допроса Михаила Глущенко в ФСБ вызвали Ольгу Старовойтову.
Мне рассказали, что была беседа с Михаилом Ивановичем Глущенко. Он сообщил то, что и раньше сообщал, то, что с Колчином был едва знаком. С Галиной Васильевной виделся только в Думе, и, конечно, никакого отношения к этому делу якобы он не имеет. Но что еще можно было ожидать от него?
Бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков считает, что у следствия есть достаточно на основании предъявить Глущенко обвинение по этому делу.
В отношении него давались показания, что в офисе Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка, именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова. Именно там хранились спецсредства, с помощью которых организаторы убийства осуществляли слежку за Галиной Старовойтовой. Если следствие пойдет до конца, то вполне возможно далее потянутся на скамью подсудимых и заказчики.
Впрочем, в этом весьма сомневается заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Нет, надежд никаких, конечно, нет. Имя Глущенко фигурирует как в процессуальных материалах дела по уже осужденным Колчиной компании, так и в оперативниках уже много лет. Но, как известно, Глущенко никогда не находился ни в каком розыске. У меня личные фотографии, как Глущенко целуется там на какой-то пьянке с Колчиным. А в 93-м году их вместе задерживали, они находились под арестом в Крестах за то, что оба были вооружены. На данный момент лиц, которых еще можно допросить, их нету. О том, что Колчин, Вася Брянский, Ионов, ну и далее, там их человек 10-20, начали свою бурную деятельность с офиса по адресу Демьяна Бедного, дом 3 в Калининском районе. Этот офис до сих пор зовется у первых кооператоров следующим образом. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Там заседали Тамбовские во главе с Глущенко. Шла нескончаемая тропа, так сказать, с кооператорами. И они там руководили всем, чем руководили в конце 80-х, в начале 90-х. Но это абсолютный факт. факт. Это не является доказательством того, что раз это все было одна большая компания, значит, Глущенко и организовал Старовойтова. Это мы с вами можем подозревать или понимать, или говорить, что нам все ясно. Следователь не имеет права говорить, тем более писать такие вещи, потому что все ясно. Ни одного доказательства того, что именно Глущенко организовал все это безумие, нету. Соглашаться Глущенко на Старовойтовой, ну какой бы он ни был, он не сумасшедший. Потому что за Старовойтову будет ПЖ. И если будет доказано, что он организовал всю эту грядку, и вдруг Колчин, главный по Старовойтовой, если он еще даст показания на Глущенко, то, конечно, будет пожизненно. Поэтому на себя вешать Старовойтову, он не сумасшедший.
А вот Ольга Старовойтова все-таки не теряет надежды.
Это слова некоторых людей о том, что, скажем, Михаил Иванович был там у них главный, или все слушали дядю Мишу. Но будем надеяться, что следователи найдут более умные вопросы, чем я сейчас произнесла. Самое главное, что занимаются этим следователи те же самые, которые вели это дело, которые досконально знают всех. Я думаю, что это будет идти какими-то пунктирными штрихами, то получше, то похуже, но главное, чтобы не было болота, чтобы что-то двигалось.
Пока Михаила Глущенко допросили всего лишь в качестве свидетеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Михаил Глущенко, как полагают некоторые эксперты, теоретически мог быть техническим заказчиком убийства Галины Старовойтовой, однако вряд ли главной фигурой этого преступления. О причинах, которые могли заставить российские власти согласиться на требования Ольги Старовойтовой и Руслана Ленькова в возобновлении дела, я беседовал с известным петербургским политологом и журналистом Борисом Вишневским. Борис, есть несколько версий по вопросу о том, почему было возобновлено расследование убийства Галины Старовойтовой. Говорят и о вновь открывшихся обстоятельствах дела. Но вот некоторые эксперты высказывают предположение, что изменилась политическая погода в Петербурге. С этим может быть связано возобновление расследования. Вы верите в эту версию?
Честно говоря, не очень. То есть мне хотелось бы, конечно, надеяться на то, что имеет место какая-то политическая воля для того, чтобы найти организаторов и заказчиков этого убийства. То есть делать то, чего последние 10 лет, как мне представляется, делать хотели, мягко говоря, не очень активно. Но вероятность этого не очень велика, хотя надежда, конечно, у меня есть. Более вероятно, мне кажется, то, что господин Глущенко, которого, мне кажется, защищать у нынешних властей никакого резона нет, что-то такое интересное на просе рассказал, что позволяет убить двух зайцев одним ударом. Продолжать копать в этом направлении, может быть, надеясь еще на что-то любопытное, связанное с Глущенко, выйти и сообщить возмущенной общественности, что все-таки возобновлено расследование по делу Старовойтовой, чтобы она еще какое-то время буждала и надеялась на результаты. Хотя для меня, честно говоря, является загадкой до сих пор, что тогда произошло и кому действительно Галина Васильевна перешла дорогу. Единственное, что я точно знаю, что это была огромная потеря, и потеря до сих пор невосполнима.
Если Галина Васильевна Старовойтова перешла дорогу, предположим, Михаилу Глущенко, и вы говорите, что нет оснований у российских властей особенно их его защищать, чего же они тогда боялись? Он проходит сразу по нескольким уголовным делам, за ним довольно широкий шлейф темных дел, и понятно, что это можно все списать на проклятые лихие 90-е.
Не Михаилу Глущенко Галина Васильевна перешла эту дорогу. Глущенко слишком мелкий персонаж. Масштаб Галины Васильевны был такой, что она много кому могла ее перейти, и хотя она не имела тогда такого статуса, что всерьез могла властям чем-то помешать, она могла много о чем рассказать. Поскольку тесная связь партии, которую представлял тогда господин Глущенко, с нашими спецслужбами никогда секретом не была, я думаю, что ниточки там ведут значительно выше, чем Глущенко. Может быть, сейчас решено будет наказать каких-то второстепенных персонажей. Может быть, повторяю, это все загадки и версии, которые я тоже могу строить, но если представители власти и представители спецслужб были замешаны в убийстве Галины Васильевны, то я не думаю, что организаторы будут наказаны. Если это люди, которые сегодня уже к власти отношения не имеют, или власть решила от них отречься, тогда надежда, наверное, какая-то есть.
Трудно представить себе, что в нынешних российских сиюминутных условиях решение о возобновлении расследования было принято каким-нибудь районным судьей или там ФСБ. Понятно, что кто-то наверху дал такую санкцию. Что, по вашему мнению, могло измениться? Таких дел очень много, хотя это, конечно, громкое убийство, но оно произошло давно и легко могли не открывать просто. Ну вот, не обратили бы внимания на письмо Ольги Старовойтовой и Руслана Ленькова, на их требования возобновить расследование? Что все-таки могло произойти? Почему они на это пошли, как вы считаете?
Вся деятельность нашего президента президента Дмитрия Медведева вот за полтора года пребывания у власти состоит из сигналов, направляемых в противоположные стороны. То сигналы, которые должны означать надежду на оттепель, то сигналы, которые должны показать, что нет, никакого оттепели не будет. Вполне возможно, что это один из тех сигналов, который должен сбалансировать, например, последние выступления, которые были связаны с Южной Осетией и с Абхазией, где Дмитрий Анатольевич себя проявил, мягко говоря, не как либерал-демократ. Вполне возможно и такая версия, что в очередной раз понадобилось удержать равновесие. Тем более, ну, по большому-то счету, ведь ни к чему власть не обязывающая. И обратите внимание, что при общей нелюбви крайне нашей власти к демократам, Галина Васильевна, это все-таки уже достаточно давняя история, и даже наш Валентин Ивановна Матвиенко, питерский губернатор, который демократов на дух просто не переносит, она всячески проявляет питет к памяти Старовойтовой, посещает сквер ее памяти, дает ей почести и прочее, прочее. Это уже безопасно.
Возобновлено расследование убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Об этом деле я говорил с петербургским политологом и журналистом Борисом Вишневским.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли повторное возбуждение уголовного дела выявление заказчиков убийства Галины Старовойтовой? Об этом говорим с адвокатом, бывшим помощником депутата Старовойтовой Петром Кучеренко и сопредседателем «Демократической России» Юлием Рыбаковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 7 сентября. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по делу бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выступил с возражениями на действия судьи Виктора Данилкина. Ходорковский заявил, что лишен законного права на защиту, так как Данилкин позволяет прокурорам представлять доказательства, не разъясняя сути обвинения. По словам Ходорковского, процесс таким образом превращается в фарс, а судья подыгрывает стороне обвинения. Подобное заявление ранее Ходорковский сделал в интервью германскому изданию «Фокус». Он сообщил, что не надеется на справедливое судебное разбирательство, поскольку его заключение выгодно руководству России. Сегодня в Хамовническом суде, как и обычно, работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Марьяна, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Судебное разбирательство превращается в пустой фарс, в то время как председательствующий подыгрывает стороне обвинения, заявил в ходе сегодняшнего заседания в Хамовническом суде Москвы бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, которого вместе с другим крупным акционером ЮКОСа Платоном Лебедевым судят теперь за хищение нефти, присвоение акций и легализацию преступно нажитых средств. Сейчас в суде исследуются доказательства стороны обвинения, хотя исследованием происходящее назвать можно лишь с большим натягом. Гособвинители просто зачитывают, иногда полностью, иногда фрагментарно, иногда просто пересказывают какие-то документы, приобщенные к материалам дела. И понять, что доказывает, например, закон Республики Кипр о деятельности акционерных обществ, а его тоже чуть ли не целиком оглашали, практически невозможно. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Нельзя превращать судебный процесс в издевательство над ним и выхолащивание существа, потому что когда читаются абы что, абы как, с ошибками, с пропусками, с подтасовками, с искажениями, это не представление доказательств, не исследование доказательств. Когда эти документы непонятно откуда взялись, непонятно к чему относятся и даже не касаются периода, инкриминируемого как обвинения, то это не называется доказательствами, это не называется их представлением. Михаил Ходорковский, вот поскольку это все дошло в последние дни до кульминации, вот это вот издевательство, и это профанация, он решил, что необходимо обратить на это внимание суда и реагировать в форме возражения на действия председательствующего, потому что председательствующий, к сожалению, попустительствует такому поведению стороны обвинения, недопустимому и незаконному.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно обращали внимание на то, что суд позволил государственным обвинителям начать представление доказательств, прежде чем подсудимым разъяснили суть обвинений. А теперь получается, что и доказательства представляются без разъяснения их значения для дела. По мнению Михаила Ходорковского, это нарушает его право на защиту, говорит его адвокат Вадим Клювгант.
Невозможно защищаться от того, что непонятно, и от того, что не относится к предъявленному обвинению. Потому что можно только предполагать, для чего это все говорится. И в предположениях можно ошибиться, и тогда поздно уже будет. Когда это все будет переписано в приговор, как это случилось и по первому делу, уже поздно будет вслед махать руками и возмущаться.
Свои претензии Михаил Ходорковский изложил в виде возражений на действия председательствующего. Есть такое процессуальное действие. Однако по сложившейся в России практике судопроизводства дальше внесение этих возражений в протокол судебного заседания дело не идет. Однако, по мнению Вадима Клювганта, во власти председательствующего Виктора Данилкина эту практику несколько изменить.
Поскольку есть принцип равноправия состязательности сторон, есть обязанность председательствующего обеспечить действие на практике по каждому делу этого принципа, вообще говоря, председательствующему следовало бы прислушиваться и каким-то образом реагировать на возражения, на его действия. Если он с ними не согласен, он, конечно, не обязан этого делать, но он мог бы объяснить свои действия, хотя бы он. Если не объясняет сторона обвинения, и он нам говорит все время председательствующему, что он не может ее заставить, пусть так. Но свои-то действия, почему он равноправной стороне не может объяснить? Где-то ведь он тоже может и ошибаться, где-то и прислушаться совсем не зазорно.
С возражениями Михаил Ходорковский выступал уже вечером, а весь день государственные обвинители представляли свои доказательства. В частности, оглашались постановления о проведении обысков в компании PricewaterhouseCoopers Audit, которая обслуживала ЮКОС и его дочерние предприятия, и протоколы этих обысков. При этом Платон Лебедев неоднократно обращал внимание суда на то, что вещественные доказательства, которые согласно протоколам были изъяты, в деле отсутствуют. Так, например, неизвестно, где находятся компакт-диски и прочие цифровые носители информации. Об этом изъятии и осмотре, об изъятии и осмотре которых сообщал сегодня в суде прокурор Валерий Лахтин. Кроме того, Платон Лебедев указывал и на то, что обыски в аудиторской компании проходили в марте 2006 года, а между тем об окончании следствия официально было заявлено за месяц до этого, в феврале, говорит адвокат Наталья Терехова.
После того, как были стороны, в частности, сторона защиты, уведомлена о том, что предварительное следствие закончилось, следствие фактически продолжалось. По другому уголовному делу, которое уже печально известно, 18-41-03, вовсю проводились следственные действия, и документы вошли в наше дело.
Завтра слушание в Хамовническом суде Москвы продолжится, и, судя по всему, государственные обвинители опять же продолжат представлять доказательства вот в таком виде, как это происходит сейчас. Андрей?
Спасибо. Марьяна Тарачешникова работала сегодня в Хамовническом суде Москвы, где продолжается слушание обвинения против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете «Время свободы». Правозащитники и журналисты Дагестана собираются созвать чрезвычайный съезд Союза журналистов и гражданский форум для обсуждения ситуации в республике. Накануне здесь распространили листовки, в которых неизвестные угрожают внесудебными казнями пособникам боевиков, среди которых оказались правозащитники, журналисты и адвокаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Распространенные в Махачкале листовки с угрозами в адрес журналистов, правозащитников и адвокатов не подписаны. Анонимные авторы сообщают, что собираются целенаправленно уничтожать бандитов и мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. Также они обещают казнить пособников боевиков и перечисляют фамилии 16 журналистов, адвокатов и правозащитников. Всего, по словам авторов листовок, в списках на уничтожение более 250 человек. Власти Дагестана оказались бессильны перед натиском экстремизма, а благодаря продажным судам задержанные боевики оказываются на свободе. Поэтому в знак против бездействия властей, судов и правоохранительных органов мы берем на себя функцию по истреблению этих шакалов, говорится в распространенном заявлении. Подписанты берут на себя ответственность за уничтожение трех человек, найденных в сожженной машине 26 августа. Якобы погибшие были причастны к убийству милиционеров и минированию железной дороги в Махачкале. В списке на уничтожение оказался директор ГТРК «Дагестан» Сулайман Уладиев. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как относится к этим угрозам.
Это просто чистейшей воды провокация. К этому процессу родственники погибших сотрудников правоохранительных органов не имеют абсолютно никакого отношения. Если бы они имели бы отношение, они меня включили бы в состав своей этой команды в качестве председателя, потому что я потерял больше всех в Дагестане своих родственников от рук террористов. Второй момент, что это, конечно, характеризует вот эти процессы, которые в республике протекают. Вы можете себе представить, что в любом другом субъекте Российской Федерации открыто несколькими тысячами листовками, а потом и по СМИ, естественно, интернет, сайт и все прочее, возникла такая ситуация, когда 16 человек, известных общественных деятелей, политических деятелей, журналистов, правозащитников, юристов, адвокатов приговорили к расстрелу. Это вне правового поля. Какое может быть там правового поля? Просто так такие же вещи не пишут.
Некоторые наблюдатели полагают, что появление этих списков связано с тем, что в ближайшее время в Дагестане пройдут выборы президента.
Я это тоже не исключаю, потому что сейчас все, что происходит в республике, наверное, минимум 90-95%, ну, разве что за исключением утреннего чаепития и поста, все остальное увязано с этими процессами. Ведь Дагестан – особая, уникальная, специфическая форма организации власти и общества, то есть криминально-клановая. И здесь на политическом поле действует 5-6 мощных, сильных клана.
Российские правозащитники давно говорят о том, что на Северном Кавказе существуют так называемые эскадроны смерти.
Если, допустим, буквально дней 10 назад трое дагестанцев были заживо сожжены, то в Уголовном кодексе нет такой статьи сожжения граждан Российской Федерации, да? И боя не было. Понятно, что когда террористы оказывают сопротивление, их надо уничтожать. Но кто же тогда это сделал? Получается тогда эскадрон смерти, кто бы туда ни входил. И аналитики считают, что есть некая группа людей, то ли гражданских, то ли со спецслужб, которые вот этим занимаются.
В Дагестане считают, что появление листовок с угрозами может быть связано не только с внутриполитической борьбой и предстоящими президентскими выборами. Вполне возможно, что это провокация с целью добиться введения в республике режима контртеррористической операции. Политолог Магомед Мусаев предполагает, что к этой акции могут быть причастны люди, близкие к правоохранительным органам или спецслужбам, и объясняет почему.
По моему мнению, к этому нужно отнестись серьезно, потому что эти листовки распространять просто так не будет. Значит, есть какая-то группа людей. Может быть, никого они не убьют, но во всяком случае, эта группа людей заинтересована в нагнетании напряженности. По крайней мере, эти люди ясно заявили о себе.
Как вы думаете, по какому принципу в эти списки попали 16 человек правозащитников, адвокатов и журналистов?
Я как понял, они исходили из пресс-конференции, потому что после похищения вот этих людей 23 августа, братьев Бутаевых и других 5 человек, двоим из которых удалось сбежать, и убийство дальнейшего троих из этих пятерых, состоялась пресс-конференция. В пресс-конференции участвовали и журналисты, и юристы, и представители правоохранительных органов. По-моему, они их вычислили именно по этой пресс-конференции и дальнейшим публикациям в средствах массовой информации, потому что это убийство 23 августа, оно было нашумевшим в Дагестане.
Ну а почему неизвестные называют этих людей пособниками боевиков?
Это, по-моему, знаете, откуда взято? Просто вычислены, обозначены те, кто публикует свои статьи, кто открыто высказывается в пользу того, что хватит кого попало убивать. В принципе, здесь есть связь и с последними очень резкими заявлениями Медведева в Ставрополе, Улан-Баторе, где он говорил ужесточить курс. Прямая связь. Именно после этого как раз и произошло это убийство, похищение людей 23 августа. И именно по этой причине те на виду, то есть они публикуются, они выступают, они их подметили и по телевидению видели их пресс-конференции, и так далее. В общем, понятно примерно, от кого исходит. Честно говоря, если у нас были бы какие-то праворадикальные, там, полуфашистские, профашистские организации, можно было бы понять. Но таковых нет. Единственный источник, это должны быть лица, связанные с правоохранительными органами или спецслужбами. У нас нет доказательств этого, но, во всяком случае, выгодно только им.
Это было мнение дагестанского политолога Магомеда Мусаева. Люди, упомянутые в так называемом расстрельном списке 16, намерены провести одиночные пикеты на главной площади Махачкалы. Каждый час, сменяя друг друга, они будут стоять с плакатом. Вы ждете, когда убьют меня и Дагестан? Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после заголовков новостей.
Радио Свобода, новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский выступил с возражениями на действия председателя суда Виктора Данилкина. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, экс-глава ЮКОСа заявил, что он лишен законного права на защиту, так как судья позволяет прокурорам представлять доказательства, не разъясняя сути обвинения. Таким образом, по словам Ходорковского, процесс превращается в фарс. Ассоциация «Голос», проводящая независимый мониторинг избирательных кампаний в России, представляет представила доклад, посвященный предстоящим региональным выборам. Как считает руководитель ассоциации Лилия Шибанова, оппозиции возможности участвовать в выборах не дали. Берлин отверг критику в адрес немецкого командования в Афганистане, отдавшего приказ об авиаударе по боевикам в северной афганской провинции Кундуз. Официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что операция против экстремистов, захвативших два бензовоза, была абсолютно оправдана с военной точки зрения. В Афганистане освобожден из тюрьмы студент журналистского факультета Парвез Камбахш, отбывавший срок за богохульство. Адвокат юноши сообщил организации «Репортеры без границ», что Камбахша отпустили на свободу еще несколько недель назад, после подписания секретного помилования президентом страны Хамидом Карзаем. Международное агентство по атомной энергии зашло в тупик в вопросе о контроле за ядерными разработками Ирана. Об этом заявил глава агентства Мохаммед Эль-Барадей. У 2000 студентов университета штата Вашингтон обнаружены симптомы гриппа, вызванного вирусом H1N1. Всего здесь учатся 19 тысяч человек, и точное число инфицированных пока неизвестно.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 7 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» предупреждает, нечего и говорить о демократизации выборов в России. Новая версия истории сухогруза «Марктик Си». Столетие Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сухогруз «Арктик Си» вновь оказался в центре внимания западных средств массовой информации. Авторитетные британские газеты «Санди Таймс» и «Дейли Телеграф» утверждают, что на судне находился груз российских зенитно-ракетных комплексов С-300, предназначенных якобы для Ирана. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Газеты «Санди Таймс» и «Дейли Телеграф», ссылаясь на источники в России и Израиле, пишут, что сухогруз «Арктик Си» был использован российской криминальной группировкой при поддержке высокопоставленных военных или фигур в правительстве для доставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. Об операции стало известно израильской разведке Моссад, которая предупредила об этом российские власти. Вся шумиха о пиратском захвате сухогруза, отмечают обе газеты, была не более чем операцией прикрытия для того, чтобы выиграть время и дать российским властям изъять оружие и сохранить лицо в ситуации возможности международного скандала. Санди Таймс, ссылаясь на московский источник, не исключает, что и захват судна был организован Моссадом, чтобы изменить его маршрут и дать России возможность перехватить судно и перегрузить тайный груз. Согласно израильским источникам, зенитно-ракетные комплексы были погружены на «Арктик Си» в Калининграде, после чего сухогруз направился в Финляндию для загрузки официальным грузом – древесиной. Санди Таймс цитирует неназванного российского военного специалиста, назвавшего официальную версию России о пиратском захвате сухогруза смехотворной и считающего невероятным, что вся шумиха вокруг «Арктик Си» была вызвана грузом древесины. Он также настаивает на вовлеченности Моссада в операцию. Газета «Дейли Телеграф» отмечает, что Кремль неспроста снарядил целую военно-морскую армаду, включая подлодки для перехвата судна с грузом древесины, причем официально принадлежавшего другому государству и плавающего под мальтийским флагом. Автор статьи в «Дейли Телеграф» Эндрю Осборн в интервью «Радио Свобода» говорит, что участие Моссада в операции по перехвату «Арктик Си» вполне вероятно.
Известно, что Израиль очень внимательно осуществляет мониторинг ситуации вокруг Ирана, включая поставки оружия в эту страну и реализацию его ядерной программы. Так что вполне вероятно, что Моссад прознал о грузе на «Арктик Си» и решил предотвратить его доставку. Не думаю, что Кремль с самого начала знал обо всем и курировал поставку оружия. В этой истории много очень противоречивой информации. Начать с того, что она развивалась подозрительно долго. Судите сами, пресловутый захват судна произошел 24 июля, июля, а российский военный корабль перехватил Arctic Sea только 17 августа. Думаю, это свидетельствует о том, что Кремль не знал всего с самого начала, потому что если бы знал, то произвел бы изъятие оружия намного раньше, и при этом мы бы никогда ничего не узнали об этой истории.
Значит ли это, что история с пиратским захватом сухогруза была всего лишь инсценировкой?
Очевидно, что 8 человек, находящихся сейчас в московской тюрьме, обвиняемых в пиратстве и похищении людей, предстанут перед судом, который попытается это выяснить. Сейчас очень трудно сказать, какую роль выполняли эти люди. Были ли они пиратами и был ли захват судна вообще? С самого начала возникли вопросы, почему вокруг этого дела возникла такая шумиха и почему весь мир заговорил об этом, на первый взгляд, заурядном деле. Возможно, этому способствовало и то, что постоянный вброс информации в прессу придавал ему элементы триллера или блокбастера эпохи Холодной войны. Сейчас, правда, рано об этом говорить, но у меня такое ощущение, что мы никогда не узнаем подлинной правды об этой истории.
Говорил автор комментария в газете Daily Telegraph Эндрю Осборн. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Многие эксперты, тем не менее, ставят под сомнение версию ракетной контрабанды. Обозреватель «Радио Свобода» Людмила Тилин беседовала на эту тему с финансовым аналитиком Андреем Сотником.
Пока слишком много неясного. И прежде всего, совсем не очевиден сам факт контрабанды. С экономической точки зрения, контрабанда – это способ получения дохода незаконными методами, причем максимально конфиденциально, то есть без огласки. В нашем случае огласка оказалась беспрецедентной.
Вряд ли контрабандисты рассчитывали на такой поворот сюжета. Ну, просто не повезло, поймали за руку.
Представим себе, что владельцы судна действительно делали деньги на контрабанде. Очень неумело. Если предположить, что судно использовалось контрабандистами, то придется сделать вывод, что они сделали все возможное, чтобы их обнаружили. Если мы рассматриваем версию контрабанды российского оружия в Иран морем, то спрашивается, отчего ради тащить груз по Балтике? Из России через Каспийское море конфиденциально отправить нечто весьма габаритное в Иран существенно легче. Даже не специалисту ясно, что за судном, пересекающим Балтийское море, наблюдают представители НАТО. Из-за постоянного военного контроля судов, проходящих Балтийским морем, это направление отгрузок противопоказано контрабандным отгрузкам.
Итак, контрабанду вы исключаете?
Ну, я ставлю ее под сомнение в силу ряда экономических обстоятельств. Как минимум до того момента, когда будет обнародован коносамент, то есть документ, в котором в подробностях изложено, по какому маршруту, какой именно груз и в каком объеме вез Arctic Sea, и как его груз финская таможня выпустила в море. Если судно было загружено в Финляндии лесом под завязку, то это должно быть указано в одном из экземпляров коносамента, который хранится на финской таможне. И этот документ должен быть идентичным тому, который изъяли русские военные у капитана корабля. В таком случае ни о какой контрабанде не может быть и речи. Как разместить контрабанду на корабле, имеющем пределы вместимости? Экипаж никогда не выйдет в море на перегруженном сверх нормы судне, если это только не экипаж самоубийц. И никакой бизнесмен не отправит полупустой корабль через три моря. А вот если выяснится, что хранящийся у финских таможенников документ не совпадает с изъятым в капитанской почте русскими, то в таком случае мы имеем дело со стандартной для контрабандистов операцией – подменой коносамента в нейтральных водах, что теоретически и могло быть сделано с помощью пиратов-экологов. Но я бы обратил внимание на то, что никто до сих пор не обнародовал этот самый коносамент. А в этом документе, кроме всего прочего, должен быть указан и так называемый юридический нотифайер – фирма, которая осуществляла регулярный контроль за нахождением транспортного средства и груза. Что это было за фирма? Неизвестно. Между тем, эти данные чрезвычайно легко получить.
Тогда, может быть, реалистична официальная российская версия? Мирное торговое судно было атаковано 8 пиратами, причем бывшими уголовниками.
Ну, тоже не сводится концы с концами. Безработные пираты оказались каким-то подозрительно информированными. Ответственность владельцев судна была застрахована в Ингосстрахе, а риски гибели и повреждения корпуса сухогруза в Ренессанс-страховании. Пираты, захватившие сухогруз Arctic Sea, требовали $1,5 миллиона от группы Ренессанс-страхования, в которой были застрахованы риски гибели и повреждения корпуса сухогруза на сумму $4 миллиона. Вице-президент по безопасности группы Ренессанс-страхования страхование в господин Душин подтвердил РБК Дели эту информацию. По его словам, в компанию 3 августа позвонил неизвестный, потребовавший выплатить деньги, угрожая в противном случае расстрелом команды и затоплением судна. От имени пиратов на плохом английском звонят не, скажем, в Ингосстрах, а именно в Ренессанс страхования, пугая возможной гибелью судна. Пугает именно того, кто отвечает за судно, а не за груз. Откуда такая информированность у группы вольных пиратов-экологов, выдаваемых сегодня за безработных из ряда стран Балтии?
Финансовый аналитик Андрей Сотник о некоторых аспектах путешествия сухогруза «Арктик-Си».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 сентября. Ассоциация «Голос» – это независимое объединение экспертов в защиту прав избирателей. Провело исследование избирательных кампаний региональных выборов, работу избиркомов, соблюдение избирательных прав граждан, работу административного ресурса. Все это накануне очередной избирательной кампании «День выборов в России» 11 октября. Выводы эксперты сделали неутешительные. Они считают, что о демократизации выборов, о которой говорят некоторые кремлинологи, говорить не стоит. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
11 октября выборы законодательных органов власти пройдут в трех российских регионах, изберут мэров и представителей органов власти 10 административных центров российских регионов. Однако уже сейчас можно утверждать, что оппозиции возможности участвовать в выборах не дали, говорит руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Отмена залога при регистрации кандидатов – это та поправка, которая недавно внесена в законодательство, сейчас уже работает практически на всех выборах, как обязательная норма. Отказ в регистрации, предоставивший подписи партии или кандидата, в известном смысле является вопросом желания той или иной избирательной комиссии найти соответствующее количество технического брака. То есть зарегистрироваться, не имея возможности внесения залога, зарегистрироваться по подписям, как показывает реальная практика выборов, не удается практически никому из оппозиционных кандидатов.
Эксперты ассоциации «Голос» отмечают, что запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на удивление нелепой, рассказывает политолог Александр Кынев.
В городе Кургане, например, на выборах в городскую думу оппозиционным кандидатам отказывали в регистрации в связи с отсутствием в подписных листах буквы «Д» перед адресами домов. То есть улица такая-то, буквы «Д» нет. Главная самоопасная тенденция – это расползание вот этой самой пропорциональной системы на муниципальные выборы. Мы не тогда там обращали внимание, что в целом вообще муниципальный уровень власти в России деполитизирован. Вне региональных центров, даже в достаточно крупных городах регионов, но вне региональных столицах, исторически, последние лет 20 не было никаких политических партий. Что уж говорить о сельских районах, о малых городах и тем более о селах и деревнях.
Не прошли регистрацию все кандидаты на выборы от оппозиционного движения «Солидарность». И это несмотря на то, что задолго до начала кампании многие говорили, будто Кремль дал добро, и оппозиционеры будут принимать участие в выборах, рассказывает экономист, сопредседатель движения «Солидарность» Владимир Милов, который баллотировался по 13-му избирательному округу столицы.
Очевидный политический заказ существует. Вся болтовня о том, что якобы есть высочайшее соизволение допустить до выборов оппозицию, оказалось болтовней. Мы видим, что абсолютно брутальным, просто беспардонным образом применяется административный ресурс, нарушаются все вообще правила и законы мыслимые, и даже законы здравого смысла. Например, одному из наших кандидатов насчитали 104% недействительных подписей, у ряда кандидатов признали недействительными подписные листы из-за их формы, которая точно такая же, как у тех, кого регистрируют. Но у меня вообще анекдотичная ситуация, например, мне забраковали около трети моих подписей, в том числе забраковали и мою личную подпись, которую я имею право в свою поддержку поставить, как человек, проживающий в своем округе. Я сейчас, конечно, буду все это оспаривать.
В трех регионах Республики Мариэл, Тульской области и Москве во второй раз пройдут выборы региональных парламентов с использованием смешанной или полностью пропорциональной избирательной системы. Однако это не означает, что выборы стали демократичнее, уверен политолог Александр Кынев.
К сожалению, все пожелания о демократизации региональных и местных выборов остаются пожеланиями. Они носят декоративный характер и касаются только самых заметных избирательных кампаний, которые преподносятся обществу в качестве образца виртуальной демократизации. На практике продолжается закручивание гаек.
В Москве 11 октября пройдут выборы в городскую думу. Всего в ней должны занять места 35 депутатов, то есть по одному избраннику на 200 тысяч избирателей. Всего же в столице проживает 7% от всех избирателей России, говорит эксперт ассоциации «Голос», председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин.
Благодаря тому, что произошло в одномандатных округах, это фактически псевдоальтернативные выборы, которые имеются при наличии квазипартийной системы. Если вы услышите, а вы много раз сейчас услышите из различных источников о том, что у нас в одномандатных округах в Москве, в этих 17 одномандатных округах, будут альтернативные выборы, потому что там 4,5 кандидата на одно место в среднем будут претендовать. Это неправда, потому что из этих 4,5 кандидата, 3,5 кандидата – представители парламентских партий. Получается практически те же самые партийные выборы. Усредненный один кандидат – это дублер административного кандидата. Дублер кандидата, который выдвинут «Единой России». Все.
Говорил политолог Андрей Бузин. Ассоциация «Голос» планирует издать еще два заявления, посвященных выборам. Одно по итогам агитационной кампании, заключительное о результатах дня голосования 11 октября. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Русская версия журнала JQ не стала печатать версию о взрывах, статью о взрывах жилых домов в российских городах осенью 99 года, опубликованную в англоязычном варианте этого журнала. Разразился скандал и в Соединенных Штатах, и отчасти в России. Об этой теме Вероника Баде.
Главный редактор русской версии журнала GQ Николай Усков отвергает обвинения в цензуре, утверждает, что никаких распоряжений по этому поводу от руководства не получал и считает, что в публикации этой статьи просто нет смысла, так как она не содержит ничего нового для российского читателя. Лев Левинсон, эксперт Института прав человека, в 2002-2003 годах ответственный секретарь комиссии по расследованию взрывов, с последним утверждением не согласен.
Это темное пятно в российской истории. И вряд ли оно вообще-то имеет шансы в будущем стать более понятным, потому что власти сделали все возможное, чтобы скрыть правду. Тот уголовный процесс, который был над двумя фигурантами этого дела, Дякушевым и Кримшамхаловым, он был закрытым. И судить о том, насколько виновны даже эти двое, и насколько правовым был ход процесса, судить, собственно, у общества возможности нет.
Что нового, на ваш взгляд, содержится в этой статье, которую не опубликовал журнал GQ русский?
Некоторые конкретизация тех версий, которые уже были известны. Собственно, то, что говорит Михаил Иванович Трипашкин, это мнение, так скажем, специалиста. Но говорить о том, что это доказательственно, все-таки это версия. И наша комиссия, собственно, за те два года активной работы, которую она вела, в ходе работы нашей мы, по сути дела, пришли к единственному выводу, что власть не хочет и не будет сотрудничать по этому делу ни с кем из независимых субъектов, будь то общественные, будь то парламентские, будь то средства массовой информации.
Почему?
Ну вот этот вопрос «почему» получают разные интерпретации. От наиболее радикальных, вот по версии Литвиненко, Сельштинского, Березовского, приход к власти Путина, изменение политического строя, по сути дела, в стране, нуждалось в мощном толчке. И таким импульсом послужила вот эта вот серия взрывов. Но ведь одно дело логика событий, другое дело улики, доказательства.
О том, почему не появилась публикация о взрывах жилых домов в российской версии журнала GQ, в репортаже нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина.
Руководство издательского концерна «Конде Наст», которому принадлежит GQ, попыталось сделать все, чтобы материал известного американского журналиста Скотта Андерсона не попал к российскому читателю, рассказывает Владимир Морозов.
Скотт Андерсон не соглашается с версией российских властей, согласно которой все взрывы – дело рук чеченских экстремистов. Он цитирует бывшего офицера КГБ Михаила Трипашкина, который пришел к выводу о возможном участии российских спецслужб в подготовке взрывов. В издательстве «Конде Наст» никто не поставил под сомнение достоверность изложенной в репортаже информации. Но один из руководителей юридического отдела издательства, Джерри Байернс, направил редакторам меморандум о том, что сентябрьский номер американской версии GQ со статьей Андерсона не должен распространяться в России. Статью запретили помещать на веб-сайт журнала, печатать в каких-либо других изданиях «Конде Наст». Копии американской версии журнала запрещено посылать в Россию и показывать каким-либо представителям Москвы или журналистам в США. США и других странах. Такие запреты не понравились работникам журнала, которые рассказали обо всем сотрудникам общественного радио. Автор, которого настоятельно просили не давать статью ни в какие другие издания, выходящие в России, не скрывает своего возмущения.
Для американских специалистов по России и правозащитников эта история прежде всего наглядное свидетельство того, насколько несвободна пресса в России, в том числе и зарубежная. Вот что говорит вице-президент американской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Российское правительство совершенно откровенно дает знать, что оно предпримет адекватные меры против журналистов и публикаций, которые рискнут критиковать власть, особенно если это касается крайне чувствительных тем. Этот эпизод доказывает, что невозможно говорить о существовании правового государства в России. Ясно, что если власти не захотят видеть издание «Конде Наст», в том числе и GQ, на своей территории, то в их распоряжении есть многочисленные способы избавиться от них под надуманными юридическими предлогами. Я думаю, что у руководства издательства просто недостало мужества, чтобы противостоять этой угрозе. Не исключено, что Владимир Путин оценит верноподанническую попытку руководства издательства предотвратить появление неприятного для него текста. Но ведь он, тем не менее, опубликован журналом GQ. Внимание к этому делу привлечено. Это был сотрудник американской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Почему нужно знать правду о таких событиях, как взрывы жилых домов в российских городах осенью 1999 года? Об этом Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал».
Нынешняя наша власть, собственно, на тех событиях и построена. Именно тогда, в сентябре 99 года, на крутых высказываниях «мочить в сортире» и так далее, вырос с около нулевых отметок до недосягаемых значений рейтинг Путина. Народ поддержал ввод войск в Чечню как некий ответ на происшедшие в российских городах взрывы. Да, эти высказывания последовали за взрывом. Но кто организовал эти взрывы, мы до сих пор не знаем. Да, есть версии. Но ни та, ни другая версия не доказана. И многочисленные издания на эту тему, будь то официозные или резко оппозиционные, например, книга Литвиненко и Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», они не дают ответа на вопросы, потому что не могут быть восприняты как некоторая доказанная истина. Нужно обсуждать, нужно помнить, чтобы знать, есть в нашей недавней истории вопросы, на которые нет ответа.
По данным Левада-центра, у подавляющего большинства россиян ясной картины по поводу взрывов жилых домов осенью 99 года до сих пор не сложилось. Лишь 7% удовлетворены тем, как сработали в этом деле российские правоохранительные органы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Начались торжества в связи со столетием Марфо-Мариинской обители Милосердия, одного из самых почитаемых московских монастырей и православных благотворительных центров. Обитель была открыта на средства великой княгини Елизаветы Федоровны в усадьбе с четырьмя домами на улице Большая Ордынка. В обители, помимо монастыря, работали больница, приют, бесплатная столовая и другие социальные учреждения. После революции Марфо-Мариинскую обитель закрыли. О художественном значении этого архитектурного комплекса говорит директор музея Андрея Рублева, доктор искусствоведения Виктор Попов.
Все мы знаем рассказ Бунина, да, «Чистый понедельник», и вот этот удивительный завершающий пассаж о шествии инокинь в этом монастыре. Очень долгое время после советской власти он был закрыт, поскольку там были реставрационные мастерские. Но только благодаря этому, я думаю, что это все сохранилось в такой достаточно первозданной чистоте. Он замышлялся как некое воссоздание такого единого пространства религиозного и с точки зрения храмового пространства, и с точки зрения келий, зданий сопутствующих. Это ведь не первая и не единственная работа архитектора Щусева, ну, как бы к нему ни относиться, в последующий период в связи со строительством мавзолея. Тем не менее, он был, конечно, один из таких вот лидеров попыток найти истоки и первоистоки русской такой вот архитектуры. Это все состоит из некой вот такой вот структуры, организации пространства путем декоративно-прикладных вот всяких вещей, резьбы, иконостаса, двери и прочее. Это вот такой вот, конечно, модерн, который вдруг неожиданным образом заставил забыть, если угодно, вот такие эклектические позднеклассические храмы, ну, имперского варианта. Здесь, конечно, лежит в основе Новгород, Псков. Конечно, Щусеву в этом смысле чрезвычайно повезло, потому что там с ним вместе работал еще и замечательный таких живописец Нестеров. фрески которого сохранились. И вот этот вот момент удивительного пространства, там ведь росписи в верхних частях сводов и стен, и вот такое голубое сияние в этом интерьере, оно совершенно поразительно. Что удивляет всегда, но вот идеи как бы некоего миссионерства, идеи такой заботы просветительской и благотворительной. Это пространство как бы рассчитано на уединение небольшой группы людей. И главное, там такая вот уединенность и самого интерьера.
Искусствовед Виктор Попов. Княгиня Елизавета Федоровна до замужества принцесса Гессен-Дармштадтская Елизавета Александра Луиза Алиса, супруга брата царя Александра III, великого князя Сергея Александровича. С детских лет она была набожной и участвовала в благотворительности. Через 7 лет после замужества приняла православие. Великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, убит в 1905 году террористом Иваном Каляевым. Вскоре после этого княгиня и организовала монашескую обитель, в которую поселилась, чтобы вести там подвижническую жизнь. В 1918 году великая княжна была расстреляна большевиками в городе Алапаевск вместе с другими членами императорской семьи. Причислена к лику святых новомучениц. Елизавета Федоровна – одна из многих немецких принцесс, ставших членами семьи Романовых. Как из германских аристократов получались русские патриоты и даже православные святые. В эфире «Радио Свобода» известный московский историк профессор МГИМО Андрей Зубов.
К Николаю II в русской крови, даже в русских царях, было меньше 1%. И тем не менее, разумеется, они все себя ощущали совершенно русскими людьми. Также точно и принцессы, в основном немецкие, датские. В аристократии европейской национальное значило намного меньше, чем преданность тому государю, присягу, которому тот или иной аристократ приносил. Этот принцип лояльности существовал до французской революции, до появления этничности. Потом национализм объединил народы, но аристократия в значительной степени оставалась по ту сторону национализма еще очень и очень долго. И только первая мировая война разрушила вот до конца вот этот принцип. Русские и императрицы, и великие княгини были просто порядочными людьми. И вступая, скажем, в брак или идя на службу к тому или иному правителю, они понимали делом чести, честное служение ему. Я бы не стал здесь семью Романовых как-то принципиально отделять от других правящих домов тогдашней Европы. Это был принцип, которым воспитывалась вся европейская аристократия. Многие русские цари, ну, скажем, тот же Николай I, они вообще отдавали предпочтение оздейскому, немецкому или датскому дворянству, чисто русским фамилиям, не потому, что они не любили русских, что они были русофобами, а потому, что они находили в этих немцах намного больше такой ответственной и преданной русскости, как-то ни странно. В частности, известно, что немецкие аристократы на русской службе не были казнокрадами и взяточниками, как правило. С культурной позиции примата национального начала над началом личной веры. Самое главное, когда девочка или мальчик любит свой народ, свое отечество, литературу, свою культуру и навсегда до конца своих дней остаются верны ему. Но такого вот в Европе до Первой мировой войны не было среди аристократии. Идентитет был общий. И в Германии, и в России, и во Франции, и в Англии говорили, в общем-то, в аристократических фамилиях на одном и том же языке. Часто это был французский. Вы жили в общей системе культурных ценностей. Поэтому, кстати говоря, еще в начале 20 века считалось, что война в Европе невозможна. Вспомним три разговора Владимира Соловьева, что все правящие династии живут одними ценностями, все уже давно родня друг другу. И вот народные национализмы разбили эту старое единство и привели вот к катастрофе 20 века.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк Андрей Зубов и искусствовед Виктор Попов. Исполняется 100 лет Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. У микрофона работал Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра. Вы не уходите с волны свободы. Александр Генис сейчас после новостей представит вам «Американский час поверх барьеров». В выпуске беседа с директором музея «История Нью-Йорка». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
109 малышей остаются в инфекционном отделении местной больницы.
Корабль внезапно раскололся на две части.
Разногласия на встрече вызвало и обсуждение выплаты огромных бонусов.
Неизвестно, милиция. Собирают о нас информацию.
Очевидно, что НАТО тщательно изучит все обстоятельства этой трагедии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».